Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Владимир Путин станет кандидатом в президенты от тандема. Автомобилисты требуют остановить рост цен на топливо. И Виктор Янукович приезжает в Москву, чтобы урегулировать газовые проблемы. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, главная новость этого дня. Президент России Дмитрий Медведев предложил поддержать кандидатуру премьер-министра Владимира Путина на пост главы государства на выборах в марте. Медведев сделал это заявление на съезде «Единой России» в Москве, где ему сегодня было предложено возглавить избирательный список партии на выборах в Госдуму 4 декабря. Президент принял предложение и заявил о готовности заняться практической работой в правительстве. С подробностями со съезда «Единой России» мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Данила, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Арслан. Ну, я сразу же скажу, что, конечно, в общем, очень много здесь на съезде проигравших. Проигравших в смысле пари, которые здесь заключались на то, что будет что-то сказано в речах Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Очень много людей говорило, что, скорее всего, все анонсы будут отложены до второй части съезда партии, который произойдет уже после декабрьских выборов в Государственную Думу, но и вот, видимо, те, кто это предполагал, проиграли, а те, кто предполагал, что сегодня будет как минимум одна новость про президентство будущего Владимира Путина или про его кандидатство от «Единой России», они выиграли и сейчас обсуждают эту тему. Можно сказать, что в речах обоих представителей теперь уже «Единой России», один возглавляет ее список, другой является ее лидером, были нюансы. Во всяком случае, Владимир Путин, говоря о том, что вот действительно было когда-то еще раньше, давно, согласованные ими программы «Единых действий», он говорил, что вот этот вариант как бы замены одного другим на руководящих постах разрабатывался буквально в начале президентства Дмитрия Медведева. Дмитрий Медведев был не столь однозначен. Он говорил, что их товарищеский союз с Владимиром Путиным был заключен давно, что предполагали и этот вариант. Но его высказывание про то, что все было раньше еще продумано, решено, а, так сказать, поддерживалась интрига исключительно из политической технологии, эти высказывания были не такими прямыми, как у Владимира Путина. После последовательности выступления была такая. Сначала Владимир Путин сказал, что Дмитрий Медведев предлагается на роль первого лица в списке «Единой России» на выборы в Государственную Думу. Потом Дмитрий Медведев сказал, что он предлагает, чтобы следующий кандидат от «Единой России» был Владимир Путин на президентский пост. И потом опять выступал Путин с долгой-долгой программой своих и, в принципе, партии власти мер на уже довольно длительный срок. И надо сказать, что там была одна из мер, но прямо цитата из Некрасова, стихотворение про железную дорогу, когда там барин говорит крестьянам: «Я недоимку дарю». Владимир Путин сказал, что вот все налоговые неправильные долги по всяким налогам, платежам и так далее, которые сложились до 2009 года, прощает государство, а это более 30 миллиардов рублей. Ну вот, сейчас продолжается работа съезда, и после этого очень многие объясняли, что это победа обоих, Путина и Медведева, причем из самых разных крыльев «Единой России». И Владимир Плигин, и Андрей Исаев все говорили, что довольны тем, как все произошло. Арслан?
Спасибо, Данила. Данила Гальперович, корреспондент «Свободы» со съезда «Единой России». И планируемые рокировки в тандеме комментирует московский политический эксперт Владимир Прибыловский.
Вспоминаются исторические прецеденты. Президент Венесуэлы, диктатор Венесуэлы Хуан Висенте Гомес, который делал так неоднократно, кончилось это тем, что сначала он умер, а потом народ сжег его дворец. И там, в Мексике президент и диктатор Порфирио Диас, который отдавал на время свою власть генералу Мануэлю Гонсалесу. А вообще всю ситуацию можно охарактеризовать очень коротко. может быть, это будет новым анекдотом. Чем отличается Прохоров от Медведева? Прохоров, когда его одели, встал с четверенек, а Медведев лег. Вот первое, что мне пришло в голову. Можно еще добавить, что на самом деле не очевидно, что Медведев будет премьер-министром. А если будет, то будет ли долго? Все, так сказать, в руце Божией, а именно в руке Владимира Путина.
Как вы думаете, это действительно так? Медведев соблюдает договоренности, достигнутые некогда, несколько лет назад, по его словам, с Владимиром Путиным, и что этот сценарий был продуман еще очень давно?
Ну, очень может быть. Во всяком случае, этот сценарий зафиксирован в анекдотах еще в декабре 2007 года. Ну, в основном анекдоты заключались в том, что просыпаются оба правителя с бодуна и пытаются вспомнить, кто из них сегодня премьер, а кто президент. Ну, премьер власть исполнительная, ему и за водкой бежать.
Ждут ли потрясения российскую правящую властную элиту? Не проиграли ли те, кто делал ставку на Медведева? Как сильно они проиграли? Или это уже не имеет никакого значения?
Ну, для них это имеет значение. Существует несколько кланов, у которых была надежда на то, что Медведев утвердится надолго, что Путина подвинут. Ну, там были разные варианты. Основная борьба шла между группой Сечина и группой Медведева. И по отношению к Путину там были в группе Медведева разные варианты. С его сохранением, с его постепенным оттеснением и так далее. Но вот, как выяснилось, опять-таки, точно так же по сюжету из другого анекдота о том, что, в общем-то, есть партия Медведева, но неизвестно, состоит ли в ней Медведев. Но выяснилось, что Медведев в партии Медведева не состоит, или, во всяком случае, переметнулся. Кроме того, за последние годы ситуации кланов и группировок, выступавших за продление власти Медведева, они ослабли, и, кроме того, там часть из них переориентировалась на Кудрина, на то, что, так сказать, основным таким субъектом, организатором возможных реформ и перемен и оттеснения консервативных группировок, которые вокруг Сечина, будет Кудрин. И что Медведев, Путин президент, Кудрин премьер, а Медведев никто. Ну, например, председатель Конституционного суда. Этот вариант, кстати, возможен тоже, но это уже несколько отдаленная перспектива. Я думаю так, что, наверное, все-таки Медведев будет премьер-министром некоторое время после мая будущего года. Но, скорее всего, ненадолго. Там дальше произойдет еще какая-нибудь рокировка.
Владимир Прибыловский, московский политический эксперт. Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня на съезде «Единой России» в Москве предложил поддержать кандидатуру премьер-министра Владимира Путина на пост главы государства на выборах в марте 2012 года. В России сегодня проходят акции протеста автомобилистов, недовольных высокими ценами на бензин. В Подмосковье Дмитрий Медведев и Виктор Янукович обсудят сегодня газовые вопросы и другие аспекты двустороннего сотрудничества. В Йемене не менее 16 человек были убиты сегодня при обстреле правительственными силами лагеря оппозиции в столице страны Сани. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, комментируя поданную в ООН заявку на признание независимого палестинского государства, заявил, что только переговоры могут привести к урегулированию ближневосточной проблемы. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала мировых лидеров к незамедлительным совместным мерам по выходу из нынешнего экономического спада. Иран ведет переговоры с Россией о строительстве новых ядерных реакторов, заявил иранский президент Махмуд Ахмадинежад. Сегодня в 17 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «С христианской точки зрения». Передача будет посвящена проблеме выбора из двух зол. Христа распяли, чтобы не допустить гибели всего народа. Революционный террор и сталинский террор оправдывали необходимостью борьбы со злом. Так существует ли зло большее и меньшее? Можно ли делать между ними выбор? Где пределы компромисса со злом? Об этом Яков Кротов в программе «С христианской точки зрения». В эфире «Время свободы», в студии «Радио Свобода». Рядом со мной лидер движения «За права человека», правозащитник Лев Александрович Пономарев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы обсуждаем сегодняшнее заявление на съезде «Единой России». А для вас это не было неожиданностью, что Медведев выдвинут или предложит выдвинуть в качестве кандидата в президенты Владимира Путина?
Ну, я не ожидал выдвижения Медведева, могу определенно сказать. Я ожидал, что Путин выдвинется на президента, но я не ожидал, что Медведев выдвинет Путина. Вот точно не ожидал, так сказать. Это лишний раз доказывает мои основные оценки этого режима, что режим – это путинский, что Медведев играет декоративную роль. Но одновременно я хочу сказать, что, несмотря на то, что, очевидно, декоративная у него политическая роль, но кое-что полезное он все-таки для родины сделал.
Дмитрий Медведев,
да, сделал.
Он собирается идти в правительство, он не говорит прямо о том, что станет премьер-министром, но заявил о следующем. Я готов заниматься практической работой в правительстве. Как вы думаете, этот тандем сохранится после этой рокировки? Дмитрий Медведев будет влиятельной
фигурой? Нет, но я думаю, что у Медведева есть два варианта таких наиболее весомых. То есть, видно, стать председателем правительства или стать председателем Конституционного суда, с моей точки зрения. Я думаю, что и там это было бы для него как бы не понижение, реально не понижение, потому что видно, что он не претендует на сохранение президента, что само по себе, конечно, неоднократно комментировалось, такого в истории не бывает вообще. Но так получилось, младший брат до конца, как говорится, выполнил всю свою задачу, место блюстителя, выполняет это с достоинством.
Если вернуться к Путину, это наш следующий президент, вряд ли что-то может этому помешать, или может что-то этому помешать?
Нет, не может, совершенно. Я уверен, что на самом деле либеральная позиция, которой я принадлежу части своего, так сказать, души и деятельности, я в основном правозащитник, но в свободное от работы, правозащитной работы время я имею право заниматься политикой. А вот я занимаюсь либеральной политикой. И я должен сказать, что совершенно очевидно было, что этот раунд мы проиграли. Почему мы проиграли? Потому что реально надо, несмотря на подтасовки, несмотря на то, что не дают возможность либеральным оппозиционной партии выдвинуться на выборы идти, настолько жесткий идет контроль, настолько они обрезают все возможности оппозиции выйти к людям, что народ, на самом деле, реально как бы нас не очень знает, не очень готов поддерживать. Но, с другой стороны, ситуация ведь не в том, что, да, действительно, я прямо могу сказать, что процентов много мы не набрал, ни либеральная, ни левая позиция, там, Ротфронт там, так сказать, или так далее. Но это был бы цивилизованный путь к дальнейшему какому-то политическому разрешению, я уверен, совершенно взрывоопасной ситуации, которая назревает в России. Она точно назревает. Можно точно сказать, что популярность Путина, популярность Единой России через полгода еще упадет на 10%, через год еще дополнительно 10%. А если будет экономический кризис, то просто будет катастрофа. И это все знает, и сам Путин знает. И он видит, он маневрирует, он создает Народный фронт, он довольно искусно маневрирует, можно сказать, но не выпускает ситуацию ни на йоту, так сказать. То есть он все жестче и жестче закручивает, закручивает вот эту самую политическую, так сказать, скороварку, скажем так. А пар-то все больше и больше пара, он все жестче и жестче закручивает, и поэтому в какой-то момент, я уверен, будет взрыв, и тогда народ выйдет на улицы. И если не будет оппозиции публичной, не будет оппозиции в публичном пространстве, то будет катастрофа, и будет 17-й год. Я должен сказать, я этого лично не хочу. И Путин этого не хочет. Понимаете? Но сам ведет к этому.
Ну, как вы полагаете, Россия какой будет при новом сроке президентства Владимира Путина? Следует ли от него ждать каких-то либеральных шагов, или это все вот
так? Да все это имитация. Он будет продолжать успешно. Вот он был вчера, он сказал, что вот так называемых, правда, все-таки сказал, так называемых правозащитников надо терпеть, что они делают полезное дело. Это абсолютная имитация, потому что правозащитников не дают работать, потому что у меня крупнейшее правозащитное движение в России, да, я финансируюсь полностью за счет иностранных фондов. Я должен сказать, мне это удобно? Нет, мне неудобно. Мне это неприятно. Я хочу получать деньги в России за ту огромную социальную роль, которую играют правозащитники. И люди работают бесплатно. И мы помогаем, вот реально даже спасаем жизни тысячам людей. То есть мы консультируем их, учим элементарной юриспруденции. Общественным лоббированием занимаюсь. Я пишу тысячи писем в прокуратуру еще куда-то. И, кстати, откликаются. Ну, конечно, когда политическое дело, там мало чего дается. Там Ходорковский и все остальные. Но в реальных делах, там с людьми обычными, мы помогаем. У нас там эффективность 90%. То есть мы для страны делаем огромную положительную работу. Для граждан, да? А меня финансирует только иностранный фонд. Это что такое вообще?
Лев Александрович, вы очень часто выходите на оппозиционные акции протеста и оказываетесь в Кутузке. Это
не очень часто. Слава богу, не надо преувеличивать.
К счастью.
Три раза в жизни.
Это при условно-либеральном президенте Медведеве. Не ожидаете ли вы репрессии вот в отношении правозащитников себя лично, если вы будете продолжать
заниматься? Я думаю, что вот условно либерально будет такой же и Путин. Вот абсолютно в этом уверен. Хотя, если акции протеста станут все более и более массовыми, то я ожидаю просто реальной катастрофы. Потому что, ну, смотрите, что происходит. Нургалиев заявляет, что мы будем следить в интернете, за те, что делает, что молодежь слушает, да, какие песни молодежь поет. Это ведь не отчитывается перед Путиным уже, будущим президентом. Мы готовы. Нургалиев еще 3 года назад сказал, в российской газете написал, в России 200 тысяч экстремистов. И мы за ним наблюдаем, мы списки эти составляем. А недавно руководитель Генштаба России сказал, что у нас сейчас будут снайперы. И он прямо сказал, что мы не должны допустить Африки. Это что, руководитель Генштаба, да, Макаров, армия, сказал, у нас снайпер. Причем он не сказал, что снайперы для чего-нибудь там, я не знаю, для чего. Для каких-то, ну, не знаю, там, может быть, диверсионных групп, ну, мало ли чего он мог сказать, да. Он сказал, для России, он сказал, снайперы будут работать в России. Я потребовал отставки Макарова. Я уверен, что я прав. Все силовики отчитываются перед Путиным, что они готовы к тому моменту, когда народ выйдет на улицы. Причем они готовы стрелять силу, но они при этом не готовы предотвратить этот выход на улицу политическими методами, о чем мы говорим. И правозащитники, и, кстати, правозащитники публично об этом говорят, не только политики.
Скажите, у Михаила Ходорковского не осталось никаких шансов выйти на свободу?
Я думаю, да. При Путине, да.
Он обречен?
Ну, обречен, что такое обречен? Мы не знаем, что будет в 2012-2013 году. Я предсказываю выход людей на улицы в массовом порядке при любом жестком режиме Путина в 2012-2013 году. Это будет при Путине. Я абсолютно в этом уверен. Потому что, ну, конечно, если вдруг цены на нефть вместо того, чтобы падать, начнут расти, тогда у нас будет такая же стагнация примерно, как мы и при Путине, и при Медведе. Ну, все эти 10 лет. Такая стагнация, имитация демократии, деньги будут идти, народ будет доволен, все будет примерно так же. Но я, ну, экономисты, не я, предсказывают экономический спад. А раз будет экономический спад, подушки безопасности в России нет. Вот как это был предыдущий кризис, да, значит, будет реальное снижение, резкое снижение уровней жизни населения. А так как популярность все равно Путина и Единой России падает, то она будет резко падать. И все, тогда не будет политической, вместо экономической подушки безопасности нужна политическая подушка безопасности, а ее Путин уничтожает и не хочет развивать.
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, Лев Александрович, мы приближаемся к эпохе абсолютной власти одного человека, это будет диктатура одного человека, Владимира Путина, даже не Единой России, не партии власти, или это преувеличение?
Нет, я думаю, что будут имитационные механизмы, все, которые созданы, будут сохраняться и будут развиваться. Имитация будет демократии. Не будет диктатуры, вот сталинской диктатуры. Имитация демократии будет. И я говорю, что это все до того момента, когда в массовом порядке выйдут люди на улицу. Тогда будет... Они сами еще не... Я уверен, что Путин сам не знает, что делать. Он присматривается к тому, что в Африке, в Сирии, вот в Ливии, так сказать, понятно, что происходит, значит, с руководством Ливии, да, все там конец. А в Сирии вроде, так сказать, удерживают. И он изучает опыт Сирии, например, Путин, да. И не случайно Макаров говорит, что мы снайперы, делаем подразделение снайперов. Это изучение сирийского опыта. Не случайно Россия о Сирии говорит с таким вот, так сказать, придыханием определенным, что они не высказываются. высказались по Сирии определенным образом. Несмотря на то, что Запад определенно говорит, что президент Сирии должен уйти. Я понимаю, что там ситуация неопределенная, непонятная, так сказать, но Россия это довольно определенно поддерживает президента Сирии.
Если поговорить еще раз о Дмитрии Медведеве, который, вероятнее всего, станет премьер-министром, не складывается ли у вас впечатление, что его вообще могут убрать со временем с политической
арены? Ну, конечно, но бесспорно, да. И поэтому я бы ему советовал идти председателем Конституционного суда, если Владимир Владимирович ему предоставляет такую возможность. Потому что там все-таки пожизненно.
Почетная ссылка.
Ну нет, почему? Конституционный суд огромный. Вот еще раз хочу сказать о президенте Медведеве. Совершенно разные инициативы были с президиумом правительства, да, где был Путин. Ну, в смысле, прав человека. И какие идут от президента Медведева? От президента Медведев идет последовательно, действительно, законодательные инициативы по гуманизации Уголовного кодекса, по гуманизации системы исполнения наказания. И это не блеф, это реально, эти законы принимаются, и уже сотни тысяч людей будут и благодарят, и будут всю жизнь благодарить Медведева за то, что они вышли на свободу раньше, да, за то, что, так сказать, были изменены условия содержания и так далее. Хотя пыточные зоны остаются у нас, но вот эти реальные законодательные предложения реально работают уже. Происходит гуманизация, да? А что идет от правительства? Вот последняя акция, которая пришла от Путина. Пытались запретить последнее, что есть у заключенных. Это право на мирные акции протеста. У них есть два варианта мирных акций протеста, коллективных. Это голодовки и так называемые, вот уже так в России это принято, на Западе нет, коллективное членовредительство. Режут себе вены, там втыкают штырь. И это единственное, чем, как они могут предотвратить, ну, например, вот окровавленных зэков, а он не бьет. Такая традиция, такая странная, да? И они спасли себе жизнь, допустим, да, или унижение. Понимаете? Они хотят это сохранить. Ну, а голодовки, что там говорить? Это последнее, что есть у нормального человека. Так вот, от президиума правительства идет предложение законодательное, чтобы за это участников коллективных голодовок подвергались бы уголовному преследованию. Такого даже в советское время не было. И нам удалось предотвратить рассмотрение этой поправки в закон на Комитете безопасности. Вот при Путине президенте такие поправки уже пойдут от президента уже. И как удастся ли нам в следующий раз предотвратить, я не знаю. Поэтому вот закручивание гаек будет продолжаться, но все равно имитация демократического режима, по крайней мере, при раннем Путине, в будущем президенте, будет, там годик, может, и будет.
Спасибо, Лев Александрович. Лев Пономарев, правозащитник, лидер движения «За права человека» в программе «Время свободы». Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы». Далее в программе слушайте репортажи наших корреспондентов с других предвыборных съездов. Съездов КПРФ, «Справедливой России» и незарегистрированной партии «Парнас». Об этом во второй части программы «Время свободы». Сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Итоги недели». Сегодня программу проведет Андрей Шар. И, конечно же, главная, центральная тема его программы – это планируемые перестановки в тандеме. Кроме того, Палестина обратилась в ООН с просьбой о признании государственности. Политики разных стран оценивают перспективы ближневосточного регулирования. А в Великобритании опубликована неавторизованная биография Джулиана Эссанжа. В Москве 15 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 15 часов 30 минут. Главные новости коротко. Президент России Дмитрий Медведев сегодня предложил поддержать кандидатуру премьер-министра Владимира Путина на пост главы государства на выборах в марте. Медведев сделал это заявление на съезде «Единой России» в Москве, где ему было предложено возглавить избирательный список партии на выборах в Госдуму 4 декабря. Оппозиционеры уже подвергли критике инициативу Медведева. В России сегодня проходят акции протеста автомобилистов, недовольных высокими ценами на бензин. Ее организаторы, среди которых Федерация автовладельцев России, призывают граждан выразить протест против необоснованного роста цен на топливо и бездействия правительства и правящей партии «Единая Россия». В Москве проходит съезд незарегистрированной оппозиционной партии «Народной свободы». Главная тема – выработка позиции партии по отношению к парламентским и президентским выборам. В германском городе Эрфурт сегодня за час до мессы под открытым небом Папа Римского Бенедикта XVI неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия по сотрудникам охраны. Никто не пострадал, месса состоялась, на ней присутствовали около 30 тысяч человек. В Йемене не менее 16 человек были убиты сегодня при обстреле правительственными силами лагеря оппозиции на столичной площади перемен. Данные о погибших и десятках раненых приводят местные врачи. Днем ранее жертвами вооруженных столкновений в Сане стали по меньшей мере 13 человек. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, комментируя поданную в ООН заявку на признание независимого палестинского государства, заявил, что только переговоры могут привести к урегулированию ближневосточной проблемы. Дочь свергнутого диктатора Ливии Муаммара Каддафи заявила, что ее отец намерен продолжать борьбу против новых ливийских властей. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Ко мне присоединились мои коллеги Момин Шакиров и Виталий Камышев. Сегодня они работали на предвыборных съездах Коммунистической партии Российской Федерации и партии «Справедливой России». Первым Момин Шакиров со съезда КПРФ. Момин, вам слово.
Здравствуйте. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов очень спокойно отреагировал на последние новости со съезда «Единой России», где премьер-министр Владимир Путин объявил о своем участии в предстоящих президентских выборах. Для нас нет ничего нового. Тандем вынужден лавировать, поскольку любые попытки его разрушить приведут к краху всей политики последних лет, заявил на 14-м съезде КПРФ главный коммунист России. Левые в настоящий момент проводят свой форум в Подмосковье, где утверждают федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы. Первую тройку возглавит сам лидер КПРФ.
Первая тройка олицетворяет единство партии, военно-патриотическое движение и молодежную политику. Вторым номером пойдет адмирал Камаедов, уверен, что съезд поддержит. Вчера единогласно поддержал пленум это решение. Третьим номером идет Юрий Афонин, он депутат Госдумы, но он 10 лет занимается молодежным движением.
Под номером 4 в списке представлена кандидатура вице-президента Российской академии наук, лауреата Нобелевской премии Жареса Алферова. На 5-м месте дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Светлана Савицкая. 6-ю и 7-ю позицию занимают кандидатуры первого зампреда ЦК КПРФ Ивана Мельникова и зампреда ЦК КПРФ Владимира Кашина. Говоря о 8-м кандидате, экс-главе Федеральной службы по контролю за наркооборотом Викторе Черкесове, Зюганов особо подчеркнул его высокие человеческие и профессиональные качества.
Человек с большим опытом, который возглавлял службы безопасности. Во время Ельцина отказался пойти возглавлять в целом это направление, прекрасно понимая, что такое Ельцин и что он несет России. Его тащили в Единую Россию, он отказался вступать туда.
Но начался сегодняшний день с критики в адрес власти. Лидер КПРФ с трибуны съезда прошелся по нынешнему тандему, по нынешней исполнительной власти, которая, по его мнению, окончательно завела страну в тупик.
Колоссальные социальные неравенства сродни африканским некоторым странам. Демографическая катастрофа, потеря 15 миллионов человек. Сегодня детей 8 лет, в 2 раза меньше, чем 18. Духовно-нравственная деградация, развал экономики, посаженная в сырьевую иглу, утрата обороноспособности и потеря ключевых союзников.
Надо отметить, что в своей критике Геннадий Зюганов ни разу не упомянул персонально ни Владимира Путина, ни Дмитрия Медведева. Коммунисты, придя к власти, намерены сформировать правительство народного доверия. Программа левых выглядит многообещающей.
Первое. Мы осуществим национализацию сырьевых и ряда других отраслей промышленности. Национализация позволит сосредоточить в руках государства крупные финансовые ресурсы, направить их на восстановление экономики и решение других проблем. Второе. Мы проведем новую индустриализацию страны, реализуем принцип модернизации без остановок. Новая индустриализация будет проводиться на основе передовых достижений научно-технического прогресса, тарифы на электроэнергию, цены на уголь и горючие смазки материалы будут снижены и станут строго регулироваться. Третье. Сельское хозяйство – предмет нашей особой заботы. КПРФ гарантирует возрождение российской деревни на основе ряда приоритетов. Новые земельные, лесные, водные кодексы закрепят собственность государства на земельные и лесные угодья и водные акватории. Четвертое. Правительство народного доверия перейдет к новой финансовой политике. Основу банковской системы России составят созданные государственные банки, включая Внешторгбанк, Сбербанк, Стройбанк, Сельхозбанк.
Лидер КПРФ говорил и о внешней политике. На съезде Геннадий Зюганов заявил, что России следует направить свои усилия на ограничение влияния на роспуск НАТО и поиск новых партнеров.
Мы сделаем все для развития добрых и равноправных отношений со странами Европы. Расширится взаимодействие с КНДР, КНР, Индией, Вьетнамом и другими государствами Азии, странами Латинской Америки и Африки. Социально-экономическое развитие российского Дальнего Востока позволит нарастить взаимовыгодное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наш курс на мировой арене будет нацелен на установление справедливых отношений, на расширение числа союзников и постоянных партнеров России.
Геннадий Зюганов явно солировал на этом съезде, поэтому его соратникам из первой десятки федерального списка времени на общение с журналистами отводилось немного. Каждый из ораторов поддержал доклад лидера КПРФ и что-то добавил от себя. К примеру, депутат Государственной Думы Николай Харитонов пообещал улучшить жизнь ветеранов.
В случае победы, а мы в эту победу верим, освободить отдельные категории ветеранов труда, войны, на 50%, а отдельной категории до 100% на ближайшие 2 года после выборов от уплаты жилищно-коммунальных услуг.
Съезд КПРФ должен завершиться сегодня вечером в Подмосковье.
Спасибо, Муамин Шакиров, с рассказом о проходящем сегодня в Подмосковье съезде Коммунистической партии Российской Федерации. А теперь о том, что говорили на съезде «Справедливой России». Виталий Камышев, вам слово.
Ну, еще до официального начала съезда лидеры «Справедливой России» Сергей Миронов и Николай Левичев сообщили, что в федеральной части партийного списка будет 8 человек. Предполагается, что это они сами, то есть председатель партии и лидер думской фракции, затем глава Российского общества инвалидов Александр Ломакин-Румянцев, депутаты Госдумы Иван Грачев и Елена Дропека, а также политтехнолог Леонид Левин и главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов. Делегат съезда, член парламентской фракции эсеров Илья Пономарев, был настроен оптимистично.
Ожидаете ли вы каких-то неожиданностей на съезде?
Поскольку у нас настоящая демократия в партии, то неожиданности будут всегда. И это хорошо. Я говорю, что негативных неожиданностей я, конечно, не ожидаю.
Но его пока незаметно здесь. И Богданова.
И даже Рявкиных нет.
Как, на ваш взгляд, выдерживает «Справедливая Россия» вот то давление, которое совершенно очевидно, и выдержит ли?
По сравнению с той кампанией, которая у нас была в 2007 году, когда Владимир Владимирович тогда неожиданно возглавил список «Единой России», я хочу сказать, все, что происходит сейчас, это абсолютные цветочки. Тем более, что за вот эти 4 года, которые прошли с того времени, партия закалилась. Мы прошли практически все во всех регионах региональные выборы. Всюду мы были главными врагами партии власти. То мы умеем работать в ситуации высокого давления и рассчитываем на хороший результат на выборах.
Региональный активист «Справедливой России» из Курска Константин Комков отмечает, что предвыборная кампания эсеров простой не будет.
Во-первых, есть проблемы по доступу к медиаресурсам. Например, в Курской области есть запрет на выступление под любым соусом на телевизионных и на радийных каналах. Второй момент. Есть трудность с проведением пикетов. Пикет запрещен, потому что в этот день проводилось якобы мероприятие. На самом деле была пустая площадь тот день, когда мы заявляли пикет. Административный ресурс, видя команду из Москвы, идет на запрет и на ограничение. Я говорю, все способы довести информацию до жителей Курской области сталкиваются с блокировкой.
Выступивший на съезде с докладом о политической повестке дня, председатель партии «Справедливая Россия» Николай Левичев заявил, что эсеры идут на выборы для того, чтобы разрушить монополию одной партии, которая ведет страну к отсталости и деградации. «Россия сегодня – это катастрофическое социальное неравенство», – сказал Николай Левичев, но при этом предостерег своих соратников от, это цитата, «оголтелого критиканства». Тем не менее, был резок в выражениях и лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
В последнее время, несмотря на все усилия власти, Россия остается, к сожалению, государством с неразвитыми общественными институтами, сырьевой экономикой, тотальной коррупцией, продажными судами и политическим монополизмом. Правительство, к сожалению, так и не сделало выводов из финансово-экономического кризиса и проявляет до сих пор потрясающую и удивительную беспечность. У правительства, кроме нефтедолларов, за душой пока ничего нет. Советский Союз рухнул не по причине технологической слабости, а в результате отсутствия современных систем власти. Управляемость экономики в стране фактически потеряна.
Чуть позже Сергей Миронов заявил о том, что «Справедливая Россия» не будет поддерживать кандидата в президенты, которого выдвинет «Единая Россия». А вот к этому моменту было уже известно, что кандидат этот Владимир Путин. Я, конечно, ждал, что на съезде «Единой России» будут новости, но что они будут такие – нет, цитирует Сергея Миронова агентство «Интерфакс». С собственной кандидатурой в президенты, по словам Сергея Миронова, партия определится в конце октября, начале ноября.
Спасибо, Виталий. Виталий Камышев о том, как проходил сегодня съезд «Справедливой России». Свой съезд сегодня провела и российская внесистемная оппозиция, незарегистрированная партия «Парнас». Ключевой вопрос – это тактика действий во время этой и последующей президентской выборных кампании. На съезде побывала моя коллега Елена Поляковская. Елена, вам слово.
Съезд партии «Народной свободы» начал свою работу, когда еще не было известно, что на съезде «Единой России» уже назвали имя следующего президента России. Хотя Михаил Косенов в своем выступлении сказал, что когда президентом будет Путин, откуда он знал, пока непонятно, но вот это было сказано. Главный вопрос, который интересовал всех, как будут разрешены разногласия между одним из сопредседателей партии Владимиром Меловым, который считает, что единственный способ отобрать голоса на предстоящих выборах у «Единой России» – это голосовать за любую другую партию, и его оппонентами, также сопредседателями партии Михаилом Касьяновым, Борисом Немцовым и Владимиром Рыжковым. Они призывают испортить избирательные бюллетени. Перед самым началом съезда мне удалось поговорить с Меловым. Он сказал, что собирается выйти из руководства партии, но не из самой партии, и пояснил свою позицию.
Это очень ценная вещь, которую мы создали, и я призываю моих сторонников тоже не выходить. Я единственное, что буду делать, я не буду баллотироваться в новое руководство, потому что очевидно, вот у нас сильно разные позиции, и их как бы трое против одного, поэтому я не вижу смысла тратить время на внутриаппаратную борьбу. Но я вот скажу сегодня об этом с трибуны. Я считаю ту стратегию, которую они предлагают, провальной, а именно агитация за бойкот выборов в Думу и за неучастие в президентских выборах, за неудвижение кандидата. Я убежден, что 5 декабря, когда посчитают голоса на думских выборах и выяснится, что их стратегия набрала опять жалкие и ничтожные доли процента, я считаю, что утром 5 декабря вот все эти трое сопредседателей, если они, конечно, честные люди, они должны будут добровольно уйти в отставку, потому что их стратегия провалилась.
Борис Немцов сказал, что с Меловым и его сторонниками у них много общего, но разногласия существенны.
И сторонников метода Навального, и сторонников «Голосуй против всех» объединяет нас то, что мы считаем, что курс, который проводит Путин, губителен, что надо страну разворачивать в демократическом направлении, нужно отправлять его в отставку, расследовать его деятельность всеми возможными мирными конституционными способами, таким образом приведя страну к цивилизации, а не в третий мир. Объединяет нас также и то, что ни одного голоса партии «Единая Россия» отдано быть на этих выборах не может. Объединяет нас и то, что мы должны активно действовать, то есть мы должны прийти на избирательный участок. Объединяет нас и то, что надо установить наблюдение на этих выборах. Это, кстати, важно. Я абсолютно не верю Чурову. Когда коллеги, Милов, в частности, ссылаются на данные Чурова, то мне смешно. Еще на данные Кадырова давайте ссылаться. Давайте еще на данные президента Мордовии сошлемся, у которого 109% набрала партия «Жуликов и воров». Я вообще считаю, что если люди ссылаются на данные откровенных проходимцев и мошенников, то они либо сознательно вводят в заблуждение общественность, либо они не понимают, в какой стране живут.
Один из членов партии, Илья Яшин, не видит серьезных расхождений в позициях оппонентов, но признался, что его беспокоит накал страстей вокруг вопроса о том, что делать на выборах 4 декабря.
Да мне кажется, особого предмета для спора нет, потому что разногласия носят стилистический характер, по большому счету. Не имеет никакого значения, что люди будут делать 4 декабря, потому что результат заранее предопределен, ведь мы говорим не о выборах, а об их имитации. Мне ближе позиция порчи бюллетеней, она, мне кажется, с моральной точки зрения более честной, потому что вы таким образом призываете людей не участвовать в фарсе, с одной стороны, с другой стороны, активно выражать свою позицию. Это активная позиция, которая позволяет людям сохранить чувство собственного достоинства. Но вот этот вот разгоревшийся спор меня немного беспокоит, потому что накал страстей как-то слишком, по-моему, уже большой.
В вопросе о выдвижении единого кандидата от оппозиции на президентских выборах разногласий между сопредседателями Парнаса нет.
Спасибо, Елена. Елена Поляковская о съезде незарегистрированной партии Парнас и Один из сопредседателей этого движения, Борис Немцов, только что по просьбе «Радио Свобода» прокомментировал сегодняшнее событие на съезде «Единой России». Этот материал сейчас готовится к эфиру, вы его услышите в конце нашей программы. Говорит «Радио Свобода» в Москве без четверти 4. Вы слушаете «Время Свободы», коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня на съезде «Единой России» в Москве предложил поддержать кандидатуру премьер-министра Владимира Путина на пост главы государства на выборах в марте 2012 года. В Подмосковье Дмитрий Медведев и Виктор Янукович обсудят сегодня газовые вопросы и другие аспекты двустороннего сотрудничества. В Германии, в городе Эрфурт, сегодня за час до мессы Папы Римского Бенедикта XVI неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия по сотрудникам охраны. Никто не пострадал. В Йемене не менее 16 человек были убиты сегодня при обстреле правительственными силами лагеря оппозиции столицы страны Сани. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, комментируя поданную в ООН заявку на признание независимого палестинского государства, заявил, что только переговоры могут привести к урегулированию ближневосточной проблемы. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала мировых лидеров к незамедлительным совместным мерам по выходу из нынешнего экономического спада.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сегодня в Москве и ряде других городов России проходит всероссийская акция против роста цен на автомобильное топливо. Главное требование – снижение цен на бензин на 30%, рассказывает корреспондент «Свободы» Наталья Джанпаладова.
У памятника героям революции на площади у станции метро улицы 905 года собралось сегодня около 200 человек. Организатор митинга – Федерация автовладельцев России. Поддержать акцию пришли сегодня представители различных сообществ – Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов, профсоюза транспортников, авто- и мотоклубов. Также в митинге участвовали активисты партии «Яблоко» и ЛДПР, движение «Солидарность». Акция сопровождалась лозунгами «Остановим рост цен на бензин», «Бензин по 15 рублей. Условия для развития России». Сергей Канаев, лидер Федерации автовладельцев России, говорит о том, чего добиваются участники сегодняшней акции.
Те цены, которые на сегодняшний момент существуют у нас, они убивают экономику страны. Мы хотим передать обращение лично Владимиру Владимировичу и потребовать от него: первое, это снижение цен на топливо на 30%. Второе, наказать виновных тех людей, которые были ответственны за картельный сговор. Третье, мы требуем личной встречи с председателем правительства для того, чтобы передать ему предложение от автомобилистов.
Председатель Межрегионального профсоюза водителей профессионалов Александр Котов полагает, что рост цен на бензин угрожает безопасности дорожного движения.
Когда идет подорожание топлива таким образом, резко, крупно, предприниматели вынуждены экономить на техническом состоянии и на состоянии водителей. Поэтому водители работают по 15 часов в сутки, а это крайне недопустимо. Если сейчас правительство не услышит голос народа, я думаю, что все-таки наше правительство вынудит народ перейти к неадекватным действиям, к перегораживанию дорог, забастовкам, крупным акциям. И чем ближе 4 декабря, тем вероятность вот таких вот волеизъявлений народа, она больше.
Таково мнение Александра Котова. Максим Калашников, член незарегистрированной партии «Родина. Здравый смысл», считает, что подобные акции помогут политически мобилизовать население.
Фактически, через борьбу с ростом цен на бензин идет попытка мобилизовать все-таки политических целях людей, это понятно. Всем понятно, что почему растут цены на бензин, вот, что они, этот рост не будет сдержан, что власть, что медведевская, что путинская, у них одна и та же экономическая стратегия — снять вообще вывозные пошлины на нефть, включить цены топлива, а уже и другого сырья, налоги на добычу полезных ископаемых, привязанные к мировым ценам. В условиях работы долларовой печатной машинки это автоматический рост цен. Я призываю к тому, чтобы 4 декабря прийти на выборы, но испортить бюллетени, порвать их пополам, половину бросить в урну, половину взять с собой, а 4 вечером выйти на улицу. Мы не голосовали.
По окончании митинга участники акции устроили автопробег по Садовому кольцу. Около 20 машин стартовало в 2 часа дня от Зубовского бульвара. На середине круга участников акции остановили сотрудники ДПС для проверки документов. Конечная цель активистов – Дом правительства. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Под Москвой в государственной резиденции Завидово сегодня пройдут переговоры между президентом России Дмитрием Медведевым и президентом Украины Виктором Януковичем. Главное – это газовые проблемы. Комментарий Виталия Портникова.
Сегодня украинский президент Виктор Янукович прибывает в российскую столицу для переговоров со своим коллегой Дмитрием Медведевым. Накануне визита стало известно, что Виктор Янукович будет разговаривать не только с российским президентом. К руководителям двух стран в Завидово присоединится сразу же после своего выступления на съезде «Единой России» и премьер-министр России Владимир Путин. Это несколько непривычный формат двусторонних переговоров. Как правило, президенты встречаются один на один, затем Виктор Янукович или кто-либо другой из иностранных визитеров может встретиться отдельно с премьер-министром Владимиром Путиным. Тот факт, что Виктор Янукович будет проводить неформальную встречу с тандемом, да еще и в ситуации, когда время этой встречи не ограничено, свидетельствует о многом. О том, что российская сторона не желает дать своему украинскому коллеге возможности поиграть даже на мнимых противоречиях между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым относительно украинского вопроса и российско-украинских энергетических отношений. О том, что на Виктора Януковича в ходе встречи в российской столице будет оказываться беспрецедентное давление, когда и президент, и премьер-министр Российской Федерации будут указывать ему, что пришла пора определяться, отказываться от тех отношений с Европейским Союзом, которые наметили у Киева в последнее время, принимать решение о вступлении в таможенный союз и присоединении к другим интеграционным инициативам под российским влиянием. Только в этом случае Виктор Янукович может рассчитывать на российскую поддержку. Только в этом случае украинское руководство может мечтать о скидке на газ уже в ближайшее время. Российские дипломаты, которые поспешили познакомиться со своей позицией средства массовой информации, подчеркивают, Украине пора определяться. Нечего сидеть на двух стульях. Нужно, наконец, выбрать свои ориентиры. Еще недавно в Москве указывали, что вступление Украины в НАТО противоречит российским интересам и безопасности страны. А вот присоединение Украины к Европейскому Союзу никак не влияет на российско-украинские отношения и вообще является делом доброй воли и Украины, и европейских партнеров России. Сейчас сказывается иначе. Украина, в принципе, не может принимать самостоятельных внешнеполитических решений. Сегодняшний визит Януковича является как бы кульминацией нескольких месяцев ожесточенного российско-украинского противостояния по энергетическим вопросам. Но оказывается, что дело не в энергетике. Даже украинский посол в России указывает, что на переговорах речь, судя по всему, будет идти не о газе. Оказывается, речь идет о том, что украинское руководство в принципе, по мнению своих российских партнеров, не может иметь самостоятельной внешней политики, не может иметь самостоятельных приоритетов, должно идти исключительно в фарватере российского политического курса и действовать так, как того хочется президенту и премьер-министру Российской Федерации. И в этом между ними действительно нет и не может быть никаких разногласий, потому что к окружающим странам российское руководство до сих пор относится как к сателлитам, как к колониям, как к союзным республикам, народы которых не имеют никаких прав, кроме одного – права подчиняться. И сегодняшний приезд Виктора Януковича в российскую столицу должен показать, готова ли Украина подчиниться, или все же ее политическое руководство сделает другой выбор, который, как это нередко бывает в истории, является выбором общим. И выбором власти, которую сейчас не воспринимает огромное число украинцев, и выбором самих украинцев, которые вряд ли хотят вновь подчиниться иностранному диктату. Виталий Портников, Радио Свобода.
Ну и в завершении нашей программы мы возвращаемся к главной новости сегодняшнего дня, к планируемым перестановкам, рокировке в российском правящем тандеме. Заявление, прозвучавшее на съезде «Единой России» по просьбе «Радио Свобода» прокомментировал российский оппозиционный политик Борис Немцов. Вопросы ему задавал мой коллега Михаил Соколов.
Борис, как вам рокировка Путин-Медведев?
Ну, это самый худший сценарий для развития моей страны. Это означает гигантское бегство капиталов, это означает новую волну иммиграции. Причем иммиграции не просто каких-то там неквалифицированных рабочих, а самого продвинутого класса России. Это и бизнесмены, это и специалисты в области высоких технологий, это люди с очень высоким уровнем образования. Кроме того, это дальнейшее разрушение государства, включая деградацию судебной системы, включая деградацию вооруженных сил, правоохранительной системы. Это означает дальнейшую сырьевую направленность в экономике. Как следствие, это означает, что страну ждут очень крупные социально-экономические потрясения и потрясения, связанные с разрушением государства как целого. По сути, Путин превращается гарантированно теперь уже в Лукашенко, в лучшем случае, ну и, возможно, его трансформация в Мубарака или Каддафи. Я считаю, что в этих условиях оппозиция, во-первых, должна решительно и твердо заявить свою позицию, несогласие с подобного рода развитием событий. Курс на несменяемость власти – это деградация даже для гораздо более продвинутых стран, не только для России. Недаром китайцы, например, у которых нет демократии, они, тем не менее, процедуру ротации руководства проработали. Этот сценарий, по всей видимости, для Путина кажется единственно возможным, поскольку он боится потерять и власть, и деньги, и бизнес, и свободу. Но он для нашей страны абсолютная катастрофа.
А Медведев в качестве премьера?
Да это вообще цирк. Ну вот Медведев сегодня доказал, что он никто, и звать его никак. Все, что они, ужимки и прыжки, которые он сегодня демонстрировал, это позорище, доказывающее, что все эти годы номинально местоблюстителем, никчемным совершенно человеком, который так не стал президентом, был Медведев. Ему дали утешительный приз, дальше его как котенка вышвырнут и пойдет туда служить, куда пахан скажет. Позорище, что я могу сказать, несчастная Россия.
Что оппозиция делает?
Нужно провести широкомасштабные консультации, причем с представителями других оппозиционных сил. Мы на конференции оппозиции, которую мы планируем на 1 и 2 октября, будем вырабатывать какую-то единую позицию, в том числе и с представителями левой оппозиции, а не только демократической. Вот я надеюсь на то, что такую позицию нам выработать удастся. Но вообще для оппозиции наступает такой момент истины. Здесь надо, с одной стороны, быть и ответственным, с другой стороны, готовить к репрессиям. Я, например, считаю, что уничтожение оппозиции будет сейчас краеугольной задачей Путина. Потому что его популярность падает. То, что все направлено будет на дальнейшее обогащение его дружков и вызовет протест народа, это очевидно. Это значит, что надо будет заткнуть рот всем тем, кто не боится встать на защиту интересов страны и людей. Сценарий, когда многие оппозиционеры окажутся за решеткой, я считаю, вполне реалистичным. Уезжать я не буду.
Борис Немцов о планах выдвижения Владимира Путина в президенты России и планах превращения Дмитрия Медведева в премьер-министра. Вы слушали «Время свободы». Для вас работали Александр Орлов-Сокольский, это наш продюсер, и я, Арслан Саидов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. Через 10 минут в эфире «Кавказский час».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Папа Римский Бенедикт XVI до прихода в парламент встречался с президентом Германии.
У осужденной женщины, которые открыто выражали свои религиозные.
Белорусское руководство старается выторговать для себя лучшие условия, поскольку не хочет платить.
Игнорируют акцию. Да и на велосипеде.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.